Надеюсь, что у вас все в порядке, и вы не забываете о том, что мы являем собой большую, огромную мировую внешнюю группу, которая именно в силу своей разносторонности, различных состояний и различных обстоятельств, которые у каждого из нас есть в разных странах мира, именно поэтому такая мощная в том, что может объединиться и сделать из себя одно большое духовное кли. Сегодняшний урок, как обычно, мы проведем по двум своим частям. Первая часть – это мы продолжим статью «Свобода воли», основополагающую статью о работе человека, то есть с чего, в принципе, человек начинает свою работу в этом мире, с того, что выясняет, а если вообще у него какая-то свобода воли. А в общем-то он в чем-то волен поступать или нет? Мы рождаемся с определенными заданными свойствами, естественно, характер, и мы видим, что в течение жизни он не меняется, наши какие-то данные телесные, нравственные, духовные, душевные. Мы попадаем в определенную семью, не наш, конечно, не по нашему выбору выбранное, в определенное общество, определенному народу принадлежим и так далее. То есть все, кажется, вроде бы идет к тому, чтобы вывод был такой, что мы абсолютно подневольные люди. Приобрели не своей волей какое-то воспитание, естественно, и все заданные нам природные свойства, они не выбраны были нами. И в итоге на сегодня мы являемся практически машиной, в которой это все автоматически реализуется. Желания не мои, все обстоятельства вокруг меня не я выбираю. И решение, естественно, всевозможных проблем мне подсказывает мое воспитание и обстоятельства, которые вокруг меня. То есть я ни в чем не волен. А если так, то вообще, а что же называется это творением, которое должно достигнуть само, и причем такого большого состояния, как полное подобие Творцу? Творец, он абсолютно свободен, выше него нет никого, его воля абсолютно на 100%, она его свободна. Мы даже не представляем себя, а из чего же тогда он исходит, из каких предварительных предпосылок. Даже мы не можем вообразить себя, что же такое абсолютная свобода. Абсолютная свобода – это значит полная несвязанность, полное незнание, наверное, или наоборот, полное абсолютно знание, и вместе с тем абсолютная полная сила. Тогда как делать, как поступать, если ты абсолютно все знаешь, значит, это знание уже заранее диктует, обязывает тебе, как ты будешь поступать. В общем, вопросов здесь очень много. Статья, она кажется такой легенькой, и он нам показывает здесь четыре фактора внутренних наших состояний, каким образом мы находимся в их власти, и какой-то один фактор, вроде бы он, есть в нем какая-то у нас степень свободы воли, но это все еще нам надо выяснить. Ясно только одно, что начиная с этой статьи и дальше, если у нас действительно выясняется возможность свободы воли, то действительно нам есть о чем говорить и действовать. А если нет, то выяснили это, прочли, закрыли и пошли гулять, что называется, как корова на травке. Значит, все обеспечивается нашими внутренними желаниями. Мы представляем собой одно желание, каждый из нас, желание насладиться, в общем, что я стремлюсь всегда к максимальному наслаждению при минимальных затратах на его достижение. А какой вид будет у этого наслаждения? Поднимающийся во мне решимот все время командует мне. Я хочу пить, кушать, спать, гулять. Я хочу каких-то немножко знаний, немножко богатства, власти и так далее. То есть, в принципе, все это во мне уже предопределено и заранее каждый раз мне дается. Выясним сегодня, а на самом деле это так. Итак, я продолжаю статью «Свободу воли» Баля Сулама, мы считаем ее первой статьей, с которой человек должен начинать действительно анализ своего состояния как человек и выяснить, в чем же на самом деле является эта точка, единственная, может быть, среди миллионов всевозможных параметров, которые в нем. Какой же это один единственный параметр, который я да могу менять, и поэтому я должен его выявить, выпуклить, вытащить из всех этих остальных своих параметров. И вот с ним только и работать, потому что все остальные поневоле я их буду делать, автоматически буду реализовывать. Каким-то образом они во мне, может быть, подсознательно или сознательно будут проходить. Но вот эту точку, если есть какой-то параметр со свободой воли, мне ее надо просто держать все время перед собой, в ладонях, и только этим заниматься. Тогда вот то, что называется во мне человек, оно будет развиваться. Я буду держать этого человека, который во мне, в своих руках. Я буду его лелеять, я буду его растить. Я буду видеть, что это во мне растет. А все остальное, если это отдано от природы, оно и умирает вместе с природой. И ни в коем случае поэтому не считается, что я что-то сделал. То есть, если есть во мне этот параметр, который я выяснил со свободой воли, и я сделал в нем какой-то грамм хотя бы своих собственных усилий, он в течение 70 лет моей жизни изменился хотя бы на какую-то часть. Вот эта часть и называется, что я себя изменил, что я как-то продвинулся в этой жизни. А если я этот параметр не нашел и его в себе не изменил, значит, я эту жизнь прожил зря. И как пришел в нее со своими естественными природными свойствами, данными, заданными, так практически на мне все они прошли, я из этой жизни также и ушел. Поэтому выяснение этого параметра, в котором возможно действие свободы воли, для нас это самое главное, это начало всей нашей работы. Итак, продолжим. Четыре фактора. Знай, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, не произошло из ничего, ешми-айн. Наоборот, все произошло как сущее из сущего, то есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившейся в образующую форму в последующую. То есть все, что есть перед нами, в нас, внутри нас, извне, приходит откуда-то и является уже следствием чего-то существующего. Или это можно представить как то, что мы находимся в мире бесконечности, но от мира бесконечности постепенными сжатиями создается этот наш мир, и мы внутри него, и мы внутри себя, и таким образом мы являемся следствием множественных сокращений из чего-то большого, совершенного, объемного. Поэтому надо понять, что при любом созидании в нашем мире существует одновременно четыре фактора, которые создают и определяют творение. То есть любой объект в нашем мире состоит как следствие из четырех предыдущих воздействующих на него факторов. То есть если я говорю о чем-то существующим, вот, допустим, объект, то вот этот объект существует, потому что является следствием четырех воздействующих на него факторов. Какие же это четыре фактора, воздействующие на него? Первый фактор – это его основа, внутренняя суть. Второй фактор – причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам собственной основы, которые не изменяются. То есть есть суть, которая не меняется. Допустим, вот этот же объект, он в таком же не виде внешнем, но в такой же своей сути и в мире бесконечности находится. И исходит и трансформируется из мира бесконечности в наш мир, своей сути не меняя, а меняя только внешнюю форму. И сегодня он предстает передо мной сейчас в этом мире, в нем внутренняя суть его не изменилась. Никак. То есть, если бы я мог проникнуть сквозь вот этот объект внутрь него и ощутить каким-то образом его внутреннюю суть, я бы ощутил бы там ее такой, какой она находится в своем корне, когда он появился из ничего в мире бесконечности. И вот эта суть, поэтому она неизменна. И затем он говорит, вторая часть, то есть второй фактор, это причинно-следственные связи, которые пришли и привели этот объект к его этой сути. Далее, третий фактор – это внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. То есть есть объект, и он каким-то образом меняется под воздействием внешних сил. И далее есть еще причинно-следственные связи внешних сил, факторов, воздействующих снаружи. И Баля Сулам сейчас рассматривает каждый из этих факторов в отдельности. Опять-таки повторяю, для чего это настолько нам надо? Потому что, если мы не выясним, где же находится среди всех этих факторов, определяющих творение, допустим, меня, есть во мне четыре фактора, я должен их выяснить, разделить между ними, проанализировать, сепарировать, и таким образом выявить их перед собой, чтобы в итоге найти только ту часть из этих четырех факторов, или, может быть, в каком-то из них как часть, которая была бы подвластна изменениям с моей стороны. К этому мы сейчас должны прийти. Основа, суть, означает первичный материал, относящийся к этому созданию. Так как нет ничего нового под солнцем, и все новообразование в нашем мире происходит из ничего. Не происходит из ничего, а возникает как сущее из сущего. То есть какая-то суть в высшем мире, в мире бесконечности, трансформируется. Но только в чем она трансформируется? Она теряет свои внешние формы прошлые, и приобретает внешние формы все более и более грубые, и таким образом оказывается в нашем мире. Внутренняя суть вещи не меняется, она и в мире бесконечности, и во всех мирах, вплоть до нашего мира, остается одна и та же. Внешняя форма одеяния на эту суть, естественно, меняется в зависимости от той ступени, на котором находится этот объект. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой, и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на него. Почему этот фактор, суть, сущность, на иврите называется «магут» или «маца», происхождение, первичное происхождение, почему это не меняется, почему он считается главным? Потому что он не меняется никак. Я никоим образом не могу из одной сути сделать другую суть. Я могу только видоизменить ее внешнее проявление или оболочки на нее. Фактор второй. Причина и следствие как таковые. Это порядок причины и следствия, относящийся к, собственно, свойствам самой основы, самой сути. И он не меняется. Например, гниение пшеницы в земле превращает ее в росток новый, в новый росток пшеницы. Ведь это разложившееся состояние называется основой для будущего состояния. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, допустим, зернышка, которую мы бросили в землю, да, изменивший свою предыдущую форму, то есть форму зерна пшеницы, и принявший новую форму на фоне разложившейся пшеницы, называется основой, свободной от всякой формы. И после того, как сгнила эта форма в земле, внешняя форма, а внутренняя суть осталась ведь, доказательство того, что после того, как сгнивает все зернышко, начинает из него прорастать совершенно новый стебелек, на котором будет новые зерна, совершенно относящиеся к тому же виду, как и предыдущее сгнившее. То есть даже внешняя форма полностью потеряла свое, себя, а внутренняя суть осталась. И после того, как сгнила в земле, стала пригодной, смотрите, как он пишет, именно поэтому, поскольку потеряла предыдущую внешнюю форму, стала пригодной для принятия новой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти, выйти из той основы, где она была просто зернышком, и, кроме того, вместо одного зернышка возродить, вырастить из себя еще, допустим, 10-20 зерен. Целый колос пшеничный. То есть о чем это говорит? Что смена формы, замена ее, во-первых, она приводит к абсолютному исчезновению внешней формы. При этом суть проходит разрыв между предыдущей формой и последующей, потому что зерно сгнивает. Оно является всего лишь, эта форма зерна, питанием для того, чтобы из него выросло новое. И это новое вырастает не из предыдущей формы, а из сути предыдущей формы. То есть суть остается прежней, меняется. Одна форма на другую, сгнивая полностью. Так же, как в нашем мире это происходит с нашими телами. Душа переходит из тела в тело, тело полностью оставляет душу, сгнивает, полностью оставляет ее, а на душу облачается совершенно новое тело. И всем известно, что эта основа, суть, никогда не примет форму других хлебных злаков. Например, овса, допустим, а лишь по подобию предшествующей ей формы, которая сейчас потеряна ею, то есть примет форму пшеницы. И несмотря на то, что есть определенные изменения в качестве, количестве, в сорте, допустим, да, можно при этом внести какие-то изменения, которые будут зависеть от окружающей природы, от почвы, от удобрений, от влаги и так далее, от солнца. Да? Все равно, что, несмотря на то, что будут изменения по красоте, по вкусу, однако основа пшеницы, то есть прежней сути, не претерпевает никаких изменений. В этом прослеживается порядок причины и следствия, относящийся к свойству самой основы, которая не меняется никогда. Так что пшеница не станет другим хлебным знаком. И это есть второй фактор. Кстати говоря, теперь вы понимаете ответ, когда спрашивают, а в следующий раз я рожусь мужчиной или женщиной? С этой душой или с другой душой? Вы понимаете, из чего, исходя, спрашивает об этом человек? Исходя из души или исходя из тела? То есть, отождествляя себя с телом, мы отождествляем себя с сутью и понимаем, что все формы, которые проходят на нас, это то, что ведет нас в итоге к самой наивысшей и лучшей по качеству и количеству формы. Фактор третий. Внутренние причины и следствия. Это порядок внутренних причинно-следственных связей, основы, изменяющихся под воздействием внешних сил окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что с одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших, по качеству, чем посеянное зерно. То есть мы видим, что под воздействием внешних факторов меняется качественно, меняется оболочка на сути. Зерно остается зерном, но его внешняя форма меняется и зависит от окружающей среды. Вот здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей природе, то есть к основе. То есть дополнительные внешние факторы, они присоединились к сути и вместе с ней дали вот это новое качество. Неизмененную суть, но качество ее совершенно иное. Подняли эту суть на ступень выше, допустим, чем предыдущая ступень, на которой она была. За счет чего эта разница между ступенями произошла? За счет влияния внешней среды. Это может быть солнце, земля, удобрения, влага, дождь относительно зерна. Или это может быть общество, группа, книги, учитель относительно человека. Значит, остается та же душа. Естественно, ни в чем она над ней не происходит никаких изменений. Она не претерпевает никаких изменений. Сама суть. Но качественно она поднимается на тот уровень, который обеспечивает ей окружающая среда. В результате этого и происходят все те качественные и количественные изменения, которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. И эти факторы – соли, минералы, находящиеся в земле, дождь, солнце, которые воздействовали на нее, тем, что выделили свои силы и присоединили ее к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело ко множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. Что он хочет сказать этим Баля-Сулам? Он хочет сказать, что, естественно, должны быть какие-то сопряжения взаимные между зерном и окружающей природой. То есть зерно должно по своей природе быть годной для принятия этих сил окружающих, которые находятся в земле, в солнце, в воде. Оно должно изначально в своей сути быть таким, чтобы взаимодействовать с этими окружающими факторами. Так и человек. Вы не можете взять кошку, посадить в человеческое общество, и от этого она начнет изменяться. Кошку надо посадить, наверное, в кошачье общество. А человека надо посадить в человеческое общество. И, соответственно, ему какое-то более-менее по ментальности, по развитию, по пониманию, по возможности сопряжения с ним. Но чтобы это общество смогло на него воздействовать так, чтобы приподняло его на другое качество. То есть, естественно, мы должны принимать во внимание окружающую природу, окружающую среду. Она должна подходить человеку. Она должна соответствовать той форме, той сути, которую он собой представляет. Я не могу взять человека русского с ментальностью и посадить его между латиноамериканцами. Он совершенно не поймет вообще их воздействие на себя. Он неправильно их трансформирует, определит, для себя расшифрует. Ему надо то общество, которое бы было понято им правильно. Намеки, воздействия, знаки, все, что в окружающем обществе должно быть в соответствии с этим, подобрано для него. Мы поэтому должны свои группы создавать и помещать в них людей, соответственно, подобных группе. Мы не можем взять группу, состоящую из людей-богемы, и посадить ее между компьютерщиками. Или взять компьютерщиков и посадить их между ткачихами. Мы должны... И каждая из этих групп, она имеет право на развитие и на качественное, и на количественное. И не имеет значения, кстати говоря, нисколько... Мы не можем заранее сказать, кто из них быстрее продвинется. Или это богема, или это компьютерщики, или какие-то идеалисты, философы, или какие-то ткачихи. Но я говорю о том, что должна быть обязательно... соответствие между человеком и его средой. И это мы должны принимать во внимание. Иначе этот третий фактор, воздействие внешней среды на объект, не сработает. И надо понять, далее пишет Баля Сулам, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их, эти внешние факторы. Так что, в конце концов, все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. То есть, внутренняя суть, именно пшеница, она абсорбирует из внешнего ее окружающего пространства то, что ей надо. Впитывает так, как ей надо, принимает это в себя и развивается благодаря этому. Поэтому необходимо очень четкое, очень тесное взаимодействие и понимание между объектом и окружающей его средой. И мы должны поэтому заботиться, когда мы приводим человека в группу, чтобы он почувствовал эту группу, чтобы он ее принял бы близко к себе. Настолько, чтобы ощущать себя комфортно, естественно, не давлением. Но если не будет вот этого хорошего взаимодействия между человеком и группой так, что он может принять от группы максимум благодати для того, чтобы самому духовно приподняться, то, конечно, тогда не возникнет здесь никакого положительного эффекта. Этот третий фактор, он останется просто пустым. И поэтому мы относим их, эти влияния внешние на объект, к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны. В то время как этот третий фактор, то есть влияние окружающей среды, изменяется, кроме того, еще по количеству и по качеству. Вот здесь есть еще одна очень тонкая и очень важная вообще заложена сила. Не просто так я вхожу в какое-то общество, и это общество влияет на меня, и я вот должен от него вобрать в себя все, что я только могу, и благодаря этому подняться. Нет. Если я нахожусь в контакте с каким-то окружающим обществом и могу от него что-то вобрать, значит, у меня с этим обществом существуют какие-то смежные ощущения. Значит, мы находимся с ним, с этим обществом, более-менее на одном уровне. Иначе я бы от него не смог бы воспринимать ничего и с помощью этого подниматься. А если я нахожусь вместе с этим обществом, извиняюсь, на одном уровне, значит, я могу приподняться максимум, используя его на немножечко больший уровень. А далее, значит, мне надо другое общество, с помощью которого я смогу подняться на еще одну небольшую ступень и так далее. То есть получается, что каждый раз мне нужно новое общество. С одной стороны, с которым я смог бы быть в контакте, с другой стороны, от которого я бы мог брать больше немножечко, чем мой уровень, чтобы приподняться на более выше. Поэтому-то есть и четвертый фактор. Когда и окружающее общество мне необходимо тоже такое, которое развивается и поднимается. Каким образом? Я взял от окружающего общества, что я мог, и приподнялся. Тем временем окружающее общество тоже приподнялось. И снова я могу взять от него и приподняться. И оно тоже приподнялось. И так мы одновременно параллельно растем. Причем я влияю на него, а оно влияет на меня. В этом-то и заключается чудесная особенность этого четвертого фактора. Слушайте, что он такое. Причина и следствие под воздействием внешних факторов. Фактор четвертый. Это порядок причины и следствия под воздействием внешних факторов, то есть действующих извне. Это означает, что они не воздействуют на пшеницу напрямую, как соли, дождь, солнце, а являются такими внешними факторами, как соседи, живущие в том же районе, или такими же внешними факторами, как град или ветер, то есть изменяющимися. Вот что он хочет сказать. Таким образом находим, что четыре фактора соединяются в зернышке пшеницы в течение всего процесса его роста. И любое состояние, которое проходит пшеница за это время, обусловлено всеми вместе этими четырьмя факторами. То есть сутью, внешними оболочками на сути, воздействием внешней среды и изменениями внешней среды. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. То есть этими четырьмя факторами, послушайте меня внимательно, определяется мое будущее состояние. Значит, я опять-таки должен обратить внимание на эти четыре фактора. Свою суть я изменить не могу. Законы, по которым меняется моя суть, я изменить не могу. То есть, если я зерно, то из него точно по определенному закону, по определенной формуле сгниет оно, и из него вырастет стебель, и в этом стебле будет определенное количество новых зерен. Какое стебель вырастет? Какое количество и качество будет у этого нового зерна в новом стебле, зависит уже от третьего фактора, от окружающей меня среды. И этот третий фактор, окружающей меня среды, он в свою очередь тоже меняется. И я должен таким образом знать и принимать во внимание его изменения. И в соответствии с этим у меня будет возможность вбирать от него все больше и больше положительные силы для своего развития. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон, что значит этот закон? Этот закон развития под воздействием четырех факторов действует во всех любых образованиях в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. То есть неважно, какой объект я беру во внимание, это может быть зерно, человек, что-то, что вы можете определить как неживая растительная, животная или человеческая суть, это может быть и сути внутри человека, такие как мысли, знания, желания, так? Намерения, неважно. Если вы берете любую категорию, все равно в ней есть эти четыре фактора. Далее он не идет сразу же, Баля Сулам, к исследованию самого главного фактора, с помощью которого мы можем каким-то образом контролировать и определять свое будущее состояние. Он еще желает выяснить, какой фактор в нас все-таки находится в независимых от нас формах. И мы должны принимать его внимание все-таки. Этот фактор называется наследственные факторы. Фактор первый – это основа, то есть его первичный материал. Поскольку человек создан как сущее из сущего, то есть из самой сердцевины порождающих его, его родителей, допустим, да? То в соответствии с этим в определенной степени он как бы является их копией, перепечатывающейся из книги в книгу. То есть есть в нас какие-то данные, которые в обязательном порядке перешли к нам от родителей. Отпечатались в нас. То есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит и к потомку, и отпечатывается в нем. Мы говорим, что не только в физическом виде это происходит, а и в нравственном, и в умственном. Как мы говорим, что то, что было развито и принято в прошлом, изучено в прошлом, переходит в настоящем, в следующем, из знаний в свойства. Однако разница в том, что происходит потеря формы, аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени, нового ростка, только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму. То есть мы видим, что есть какая-то одна суть, облаченная в форму, затем сгнивает эта форма, суть остается чисто в своей сути, неощущаемой нами, и появляется следующая форма. Допустим, был человек, умер, конечно, вся его оболочка сгнила, и возникает следующий человек. Суть, душа, перешла из одной внешней оболочки в другую. То же самое с семенем, он говорит. Только поскольку в нашей природе мы находимся как животные на более высокой ступени, чем растения, то мы видим, как в растениях происходит перерождение из одного вида, из одного объекта в другой. То есть сгнивает зернышко, и вместо него появляется другое. Над собой, над животным своим состоянием мы этого видеть не можем. Но если вы подниметесь на состояние выше животного, духовное, которое называется человек, человек, как вы знаете, от слова «адам», «эдаме» – подобен Творцу, то есть если будет в ком-то из нас свойство подобия Творцу, то, исходя из этого свойства, если он посмотрит на себя и на всех остальных окружающих, он увидит так же, как увидит на зерне, что сгнивает предыдущая форма человек, душа, она переходит в новую форму, в новые облачения, так как мы видим это на зерне. То есть всегда можно видеть с более высшей ступени на более низшую ступень. Но, как вот пишет Баля Сулам, есть такие факторы, которые обязательно переходят из одной формы в другую, и они называются наследственными. Однако, он говорит, разница в том, что поскольку происходит потеря формы, то есть сгнивает зерно по дороге, и внешняя форма теряется, так и в капле семени, из которой рождается человек, нет в ней формы от предыдущей, а формы отца, кроме скрытых его сил. И те знания, которые были у отца, в сыне становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он это делает. Ведь это скрытые силы, которые унаследовал от отца. Однако не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные, и все знания, способствующие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение. Поэтому каждое поколение, оно более умное, оно более развитое, оно более приспособленное к нашему миру, чем предыдущее. Вплоть до того, что если компьютеры были изобретены еще в мое время, но во мне еще они находятся только как в знаниях, как что-то новое. А вот если рождается сегодня человек, то для него они становятся привычными, обыденными. Это то, из чего он родился. То есть он уже как бы родился из них. То есть каждое новое поколение, оно является последователем, выходцем из всего того, что обретено, достигнуто, постигнуто предыдущим. Так формируются и проявляются различные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремление к знаниям, презрение к жизни, когда нет в ней желания, желания жить, жадность, покладистость, дерзость, стеснительность. То есть все эти заложенные в нас изначально свойства, они являются наследственными. Причем он говорит, что эти свойства наследственные, они являются в нас наследственными, но их форма проявления может быть совершенно не такой, как в прошлый раз, как в прародителе. Потому как по дороге форма исчезла. Прошлое тело исчезло, сейчас другое тело, значит, проявление отношение к деньгам может быть расточительность вместо жадности. И это мы часто наблюдаем у детей относительно родителей. Или в одну, или в другую сторону. И нам кажется, что якобы дети учатся на ошибках родителей или как-то. Нет. Это именно потому, что форма потерялась по дороге, сгнило зерно. Так все эти проявления в людях являются не их собственным приобретением, а лишь простым наследством, по частям доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемая продолговатый мозг или подсознание, где проявляются все эти склонности. Это нам пишет Бари Сулам, это не я написал. Он считает необходимым все это нам объяснить, в самом простом виде. И он не изучал медицину и физиологию, поверьте мне. Это все просто из сканирования свыше, из духовных сил, того, что представляет собой человек внизу. Отсюда он и понимает, где что у нас в мозгу находится и каким образом движет нами. Однако, поскольку знания наших отцов являются плодами их опыта, у сына становятся просто склонностями. И подобно это посеянной пшенице, утратившей предыдущую форму и ставшей в чистом виде силами, скрывающимися в ней, которые способны теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знаний. То есть то, что у наших отцов было в качестве опыта, в качестве знания, в нас в виде свойств и предрасположенностей существует, естественных. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемых основой, сутью, и в котором сосредоточены все силы, особых склонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. И знай, что среди этих предрасположенностей есть и обратные проявления, то есть противоположные тому, что было от Творца. И поэтому говорят, что все, что скрыто в сердце Творца, у сына проявляется открыто. Есть, я не знаю, как на русском, но есть на иврите такое выражение, что тайна отца раскрывается сыном. То есть все, что в отце, его свойства, знания, внутренние склонности, даже им не проявленные, были скрыты, выходят наружу в следующем поколении или на следующем уровне развития. Смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую, и потому близка к противоположности формы знаний отцов, как пшеница, сгнивающая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы, и вместе с тем все это зависит от трех прочих факторов, о которых я писал ранее. То есть сгнивает абсолютно все, остается голая суть, и вдруг под воздействием совершенно непонятно как, внешних факторов, земля, солнце, вода, воздух, удобрения, из силы, из одной только силы возникает стебелек и на нем новые зерна. То есть эта сила, она является способной саккумулировать в себе от окружающей среды, хотя она является на порядок выше этой окружающей среды. Она способна впитать из нее все, что надо для того, чтобы приобрести новую подходящую форму и выразить этой формой себя. Так и сын, обретая новую форму, выражает тайную, как бы, основу своего отца. Так и мы, приобретая постоянно все новые и новые духовные формы, выражаем в себе заложенную нашу суть Творцом, выражаем в себе то, что Он в нас вложил. Поэтому и говорится, что мы из себя строим подобие Творцу. Мы делаем Абудат Ашем, работа Творца. То есть, что мы делаем? Мы добровольно, желая выразить то, что Он заложил в нас, вбираем из окружающей среды все только возможное для того, чтобы приобрести форму, подобную Ему. Суть остается нашей. Значит, мы на этом закончим сегодня эту часть статьи «Свобода воли». У нас еще впереди много-много страниц. Мы с вами прошли только 3 страницы, а их еще здесь перед нами страниц 10-12. Это большая статья, но, как я уже сказал, она позволяет человеку понять, разобраться в том, что же является в его руках действительно объектом, над которым он может работать, который он может изменить, и там, где действительно ему стоит приложить свои силы, потому что все остальное выполняется им абсолютно инстинктивно или под четким диктатом внутренних и внешних сил. Перейдем сейчас